Эпизод 15. Перепрограммирование родовых травм. Воскресный день выдался солнечным. И хотя осень уже окрасила деревья в своей медно-золотой цветовой гамме, а воздух дышал прохладой и свежестью, в середине дня солнце светило, пусть не так же жарко, но так же ярко и весело, как и летом. На широкой дорожке старинного парка, окруженного величавыми осинами и декоративным можжевельником, в этот день было особенно многолюдно. Люди разных возрастов шли в направлении к озеру, рядом с которым стояло примечательное здание с округлым основанием и высокими окнами. Сегодня этому оригинальному строению было суждено стать храмом, в котором хранитель знаний был готов провести один из незабываемых даршанов для своих верных учеников, однажды вставших на путь постижения истины, и ступень за ступенью проходящих его, стремясь к постижению великого знания. В этот день даршан был особенно многолюдным. Летний период ученики стремились провести с максимальной пользой для людей, у которых летом появлялось редкое свободное время коротких отпусков и каникул. По наставлению хранителя знаний, послушники устремлялись на многочисленные фестивали и эзотерические тусовки, чтобы поделиться полученным духовным опытом с теми, кто находится в поиске истинного знания. Эта встреча была первой после жаркого лета, и среди присутствовавших было особенно много новых, озаренных ожиданием неведомого чуда лиц. При том, что зал был достаточно просторным, от такого количества людей в нем оказалось несколько тесно. Плотные ряды стульев и лавочки, стоящие у стен, давно были заняты, и люди образовали несколько рядов, садясь на заботливо приготовленные подушки. И это их нисколько не смущало, а наоборот, даже радовало, ведь так они имели возможность находиться ближе к учителю, лучше его слышать и внимать его эманациям. Как только вошел хранитель знаний, в зале наступила полная тишина, и все взгляды устремились на него. Учитель обвел собравшихся приветственным взглядом, полным любви и доброжелательности, коснулся учеников лучом чистой энергии, отчего каждый почувствовал в своем сердце светлую радость и вдохновение. Начать беседу мастер предложил с пропевания сильнейшей мантры, соединяющей воедино познающего и источник, ученика и учителя. Голос учителя звучал твердо и уверенно. Он пропевал каждое слово мантры, и звуки, вибрирующие волной, расходились по пространству, насыщая его тонкой одухотворяющей энергией. Каждый слушатель в полголоса повторял любимую мантру, и каждое слово мудреца многократно вторилось, превращаясь в многоголосый гул и проникая в сердце каждого, помогая ученикам наполниться живительной энергией и раскрыть свои души к познанию нового. Когда последние слова были пропеты и в зале вновь наступила тишина, учитель заговорил. «Сегодня я предлагаю вам заглянуть в самих себя и поговорить о нашем внутреннем мире, о том, что мы думаем, как мы мыслим, какие эмоции и чувства испытываем». Ярко и эмоционально начал он, сразу заряжая слушателей на активное размышление и изменение мышления. «Ведь каждый из нас — это огромный и удивительный мир», который для других виден лишь через наши внешние проявления, но при этом от наших мыслей и оценок зависит очень многое, и не только наше личное духовное развитие, но и во многом состояние окружающих. Человек, полный негатива, так или иначе заряжает им всех вокруг. И наоборот, лишь один взгляд на того, кто полон светлых мыслей, направляет нас к позитивным эмоциям. Так давайте сегодня заглянем внутрь себя и попробуем понять, как перепрограммировать свое сознание, чтобы в нем не осталось места страху и отчаянию. Первой задать свой вопрос сразу же вызвалась одна из преданнейших учениц хранителя, статная женщина средних лет с живыми карими глазами по имени Мария. Было видно, что вопрос у нее созрел уже давно, и она с нетерпением ждала этого даршана, чтобы получить на него ответ. «Дорогой учитель, очень часто я с чем-то отождествлена и пребываю во сне», — начала Мария, несколько смущаясь, ведь вопрос касался самого личного. «Но периодически я вспоминаю себя и начинаю отслеживать поток мыслей у себя в голове, который идет фоном, сам по себе. Недавно я начала замечать, что я могу менять поток своих мыслей или, по крайней мере, влиять на них, верно?» «Да, это очень верное наблюдение», — воскликнул учитель, поддерживая ученицу. «Ведь на самом деле мы сами хозяева своих мыслей и эмоций». «Но также я заметила», — продолжила Мария чуть более уверенно, «что есть еще второй слой мыслей, который не всегда бывает понятен нам на уровне разума. Эти мысли быстро проносятся, и отследить их практически не удается. Великий, расскажите нам, что это за второй слой мыслей и сколько их на самом деле? Два или гораздо больше?» Учитель был приятно удивлен, что беседа началась с такого серьезного и глубокого вопроса, а также потому, что его ученица сама смогла дойти до него через познание себя. Он слегка наклонился в сторону женщины и, выразительно жестикулируя, начал рассказывать. «Слоев мыслей много, и отслеживать их все мы не в состоянии», — сказал мудрец. «Но для нас гораздо более важно, какие образы при этом возникают и как мы их при этом оцениваем. Нужно понимать, что есть просто мысли, на основе которых возникают образы, а есть их оценка, то есть то, как мы относимся к тому или иному образу». Учитель на секунду замолчал, чтобы слушатели смогли осмыслить его слова, и тут же продолжил. «Вот за этой оценкой мы должны наблюдать прежде всего, потому что не так важно, какая к нам пришла мысль, а важно, как мы ее оценили». «То есть вот от этой оценки все зависит?» — переспросила Мария с недоумением. «И мы всегда должны контролировать то, откуда пришла ко мне эта оценка, откуда я ее взяла. Ведь если порассуждать, то одни оценки наши собственные, а другие нам внушили окружающие. И оказывается, что одно нам внушили родственники, а другое, возможно, еще более несчастные люди. И я впитала у них эту оценку и сама стала такой же. И вот поэтому мы всегда должны смотреть, откуда у нас взялась та или иная оценка», — с воодушевлением поддержал учитель. «Если мы стремимся вырасти духовно, то нужно слушать учителя, который дает правильную оценку всему, что происходит вокруг. А оценка других людей чаще всего оказывается для нас вредна?» — торопливо спросил молодой кучерявый парень, сидящий во втором ряду. Хранитель знаний устремил взор на столь нетерпеливого ученика. Лицо юноши выражало крайнюю степень заинтересованности и волнения, что невольно вызвало улыбку на лице учителя. Глядя прямо в глаза молодого человека, мудрец стал спокойно объяснять. «Да, потому что от оценки зависит очень многое в нашей жизни», — начал свой ответ мастер. «При правильной оценке все выстраивается разумно и логично, и мысли, приходящие в голову, распределяются правильным образом. А с неверной оценкой обязательно случится беда. Вы не сможете стать счастливым, не найдете гармонию в жизни, ведь мысли и чувства постоянно будут путаться, мешая вам жить правильно и развиваться духовно. Но как можно определить, какая оценка правильная, а какая нет?» Вновь включилась в беседу Мария с явным намерением узнать абсолютно все на интересующую ее тему. Ведь, как правило, они строятся на основе предыдущего опыта, из того, что внушили нам в течение жизни. Женщина на секунду замолчала, подбирая слова, чтобы выразить волнующий ее вопрос наиболее понятно. «Мне кажется, что моя оценка правильная, что я очень хорошо оценила, а на самом деле это программа, которую вложили в меня во время воспитания. Как же тогда узнать, что будет являться правильной оценкой?» Учитель нисколько не задумывался над ответом, поскольку ждал этого вопроса. Глядя в глаза Марии, он с уверенностью произнес: «Определяясь с тем, что является правильной оценкой, нужно равняться на то, что говорили великие люди, Будда, Христос или мудрейшие учителя. Их мировоззрение является для нас эталоном, на них мы и должны равняться. А вот над советами нашего окружения стоит еще подумать, насколько они правильны и нужно ли их слушать». Ученики весело с пониманием рассмеялись над таким ярким сравнением мнения Будды с мнением не слишком преуспевших в жизни их родственников и других любителей раздавать бесплатные советы. Поэтому всегда важно смотреть, откуда взялось то или иное мнение, и тогда уже решать, как его нужно оценивать, уточнила Мария. «Это зависит от того, как ты хочешь жить и как мыслить, как глупые люди или как великие учителя человечества», — весело ответил учитель, и на лицах всех собравшихся заиграли понимающие озорные улыбки. Мария старательно направляла полученную от учителя энергию на размышления над полученным ответом. Взгляд хранителя поднялся над головами слушателей, и, воспользовавшись моментом, быстро подняла руку светловолосая ученица по имени Джулия. Несмотря на совсем еще юный возраст, она часто приезжала на беседы с хранителем знаний и успела за это время многое понять и вырасти духовно. Учитель отметил ее порыв и предложил задать свой вопрос. «Но ведь оценка происходит очень быстро, а самооценка вообще случается моментально». Она начала говорить очень быстро, стараясь ни на кого не смотреть. «Не успею я увидеть или услышать что-либо, так внутри меня сразу же возникает определенное отношение к этому событию. Что-то мне нравится, а что-то вызывает неприязнь, отвращение. Как же происходит процесс оценки, и как я могу его отследить, чтобы повлиять на него?» Внимательно выслушав вопрос девушки, мудрец начал говорить, стараясь объяснять как можно понятнее. «Оценок у нас очень много. Они происходят постоянно и в каждом центре. Мы можем оценивать происходящее через эмоциональный центр, с помощью интеллекта, и из двигательного центра тоже оценка может быть. Когда мы подходим к яме, то смотрим, сможем ее перепрыгнуть или нет. И на любое событие из каждого центра идет своя оценка. Каждый центр по-своему все оценивает. Хорошо, если видим все эти оценки из каждого центра, но в жизни нам нужно хотя бы разобраться с интеллектуальной оценкой, с тем, как интеллектуальный центр оценивает ту или иную ситуацию». «Но почему-то в жизни никто не задумывается об оценке», — удивленно возразила Джулия. Казалось, что слова учителя поразили ее до глубины души. «Это кажется само собой разумеющимся, что мы именно так оценили какое-то событие». На секунду она замолчала и опустила глаза, задумавшись. Хранитель знаний терпеливо ждал, ведь для него было важно, чтобы девушка сама дошла до истины. Наконец она заговорила тихим и неуверенным голосом. «А оказывается, что это не так. Оценка вообще может не иметь никакого отношения к нашему мнению». Она подняла взгляд на мудреца и заговорила чуть более смело. «Просто мы привыкли к тем или иным доводам, а на самом деле многие обыденные оценки идут от глупых и несчастных людей и просто внушены нам, и мы принимаем их за свои собственные. И если мы приняли их, стали на них ориентироваться, то такие оценки будут нам очень сильно вредить в жизни», — подхватил ее рассуждение мастер. «А если мы научимся постоянно отслеживать, откуда у нас появилось то или иное суждение, если будем опираться не на рассуждения других людей, а слушать то, что Будда, Христос или кто-то великий сказал, то такая оценка будет правильной, она будет нам помогать». Услышав ответ хранителя, Джулия заулыбалась, и в глазах у нее заиграл огонек. Теперь она заговорила более уверенно и радостно. «Поэтому мы должны каждый раз наблюдать хотя бы за интеллектуальной оценкой. Кто об этом сказал? Откуда эта оценка пришла в мое сознание? Тогда сразу становится понятным то, как мы воспринимаем весь этот мир, через призму чего и кто нами при этом руководит». «Конечно», — с улыбкой поддержал ее доводы хранитель, «это и есть то, что мы называем оценкой. И когда вы научитесь это делать, то уже многое поймете. Потом важно начать наблюдать за эмоциональным центром, выяснить, почему мы реагируем так или иначе на возникшие ситуации». К разговору присоединился мужчина средних лет, восточной внешности, по имени Ким.
«Но как же можно разобраться, какие эмоции возникают у нас естественно, а какие навязаны нам другими людьми, и что от них лучше отказаться?» — спросил он, быстро подняв руку и даже слегка подскочив на месте.
Учитель решил объяснить на практике, чтобы каждый в зале смог понять ход его мысли. «Ну вот представим, например, что мы видим грязного, неприятно пахнущего бездомного человека. Он может вызвать у нас отвращение. Это нормальная, естественная реакция. А есть реакции, которые мы переняли от родителей, преподавателей, других окружающих людей. Например, когда мы думаем, что нужно себя жалеть или расстраиваться, психовать, то этими реакциями мы портим свой эмоциональный центр. Мы реагируем так, потому что привыкли видеть подобные проявления у других людей и через подражание научились плохому. Сами не замечая того, мы стали подражать другим, впитали в себя их привычки и стали активно использовать чужие оценки и реакции. А по сути, эти реакции нам совершенно не нужны, получается. Они настолько портят. Вновь включилась Джулия, ровно выпрямив спину и глядя мастеру прямо в глаза. «Да», — подтвердил ее рассуждение мудрец, не торопясь, проходя вдоль первого ряда слушателей. «Поэтому затем, откуда возникли в нас те или иные эмоции, также очень важно следить. И если мы сможем правильно определить, какие оценки нам нужны, а какие пришли от подражания не очень разумным людям, то многое сразу станет понятным. Тогда каждый сам сможет разобраться, почему что-то у него получается плохо и как исправить эту ситуацию».
«А если для нас это темный лес?» — вмешался Жан. «Если мы не можем понять происхождение оценки, если не в силах определить, кто нами руководит, и начинаем считать все, что происходит, как само собой разумеющееся, то даже если становится совсем плохо, мы не пытаемся что-либо изменить, потому что считаем, что так все и должно быть, верно?»
В знак одобрения и согласия хранитель слегка склонил голову и озарил своего ученика лучом поддержки. Поняв смысл только что озвученной истины, все слушатели засуетились, и вверх поднялись десятки рук. Каждому хотелось высказать свои соображения на этот счет или привести пример подобной ситуации, которые случаются с нами чуть ли не ежедневно. Знаком руки мастер предложил высказаться высокой женщине лет 30 в длинном старомодном платье и с зачесанными в тугой пучок волосами. Ханна резко встала со своего места, готовая отвечать, но потом почему-то сразу же смутилась и, потупив глаза, стала говорить себе под нос:
«Я всю свою жизнь
иду по стопам своих близких, повторяя их ошибки», — сказала она еле слышно. «Как мои близкие поступали, так и я делаю. Получается, что это от воспитания пришла ко мне оценка всего, что происходит вокруг, и я их глазами вижу мир, и у меня уже есть готовый шаблон, как реагировать, так как я видела живой пример перед глазами, и теперь его воспроизвожу, даже не задумываясь». Ханна на секунду замолчала, собираясь с мыслями. Данное признание требовало от нее всех сил. Набравшись смелости, она, наконец, подняла голову и твердо заявила: «Мне всегда это казалось нормальным лишь потому, что я к этому привыкла с детства. Но если задуматься, то окажется, что ничего нормального в меня не вложили и привить не смогли. Близкие погубили свою жизнь, слушая непонятно кого, а я слепо иду по их стопам». Сказав последнее слово, Ханна будто выдохлась. Не в силах выдержать даже собственный вес, она опустила голову и буквально рухнула на свой стул. Чтобы поддержать женщину, учитель улыбнулся ей и озарил ее лучом чистой энергии, придающей духовные силы. После чего он заговорил негромко, обращаясь лично к Ханне, но его слова запали в сердце каждому из присутствующих. «Всегда, в любой ситуации, вспоминай, что говорили великие учителя человечества, и начинай оценивать так, как они нас учили. И тогда твоя душа будет наполнена радостью, и ты обретешь свое счастье». После этих слов в зале воцарилась полнейшая тишина. Каждый из слушателей задумался над своей жизнью и теми оценками, которые он привык использовать. Молчание нарушил сам мудрец, предложив продолжить беседу. Руку поднял мужчина средних лет по имени Жан. Он был одет в серый костюм, а на голове уже виднелись две глубокие залысины. Чтобы задать свой вопрос, он встал со своего места и, почтительно положив ладонь на грудь, слегка склонился. «Учитель, можно все-таки вернуться к этой реакции?» — начал он рассудительным тоном. «Как происходит оценка, отследить очень сложно, но при этом реакцию на то или иное событие мы выдаем моментально, автоматически. Именно по состоянию, поведению и сказанным словам мы и определяем оценку?» «Да, по реакции», — сразу же ответил учитель, «но физическая реакция происходит в ответ на крупные события. Но такие сильные реакции, которые становятся заметны всем окружающим, происходят не так уж и часто. Но почти каждую минуту в наших головах проходит множество мелких незаметных оценок. Мы реагируем на все то, что происходит вокруг нас». Поддержать беседу решила высокая худощавая женщина, сидящая около окна. «Учитель, можно я приведу пример?» — спросила она, не вставая с места. Мудрец кивнул ей, и она сразу же начала свои рассуждения. «Вот, допустим, я обиделась. Обида — это же реакция. Мы выражаем ее своим состоянием, поведением, какими-то словами. И у этой реакции всегда есть внешняя причина. Например, я обиделась, потому что у меня есть оценка, что со мной поступили нехорошо, несправедливо. Или кто-то решил, что я поступаю неправильно и незаслуженно, по моему мнению, обвинил меня. Вот так по реакции мы без труда можем отследить только то, что оценка негативная, а саму ее причину мы можем осознать только постфактум, то есть уже после того, как она произошла. Потому что, находясь в механической части, в спящем, неосознанном состоянии, мы зачастую не можем даже уловить свои оценки. А вот реакции наблюдать можем, они заметны, по крайней мере, для нас самих». Высказавшись, женщина вопросительно посмотрела на учителя, ожидая от него поддержки. В знак одобрения мудрец послал ей энергетический луч, коснувшийся ее сердца. отчего она сразу почувствовала прилив сил и жизненной энергии. Повернувшись к остальным слушателям, учитель спокойным и размеренным голосом начал объяснять. Да, реакции очень часто сопровождаются выходом очень ярких эмоций, таких как самосожаление, обида или агрессия. И чаще всего человек начинает работу над собой не с работы над оценкой происходящего, а со своей собственной реакцией на события. Человеку свойственно сразу же стремиться скрыть от окружающих столь яркую реакцию, чтобы держать себя в границах дозволенного, чтобы люди не увидели его негатив, что в этот момент он хочет их всех прирезать. Последнюю фразу мудрец сказал нарочито утрированно и рассмеялся. Слушатели высоко оценили его шутку, и смех учеников прокатился по залу. Когда волна смеха утихла, ученики продолжили внимательно слушать мастера. Поэтому человек стремится себя успокоить, подавить свои эмоции. Однако вместо того, чтобы бороться с реакцией, нужно понимать, что реакция эта возникла из-за неправильной оценки, из обмана, который людям прививают с самого детства. Человек может подавить реакцию, загнать эмоции поглубже в свою душу, но оценка останется та же самая. С ней он не работает, не осознавая, что причина ее скрыта во лжи. И первое, что человек должен сделать, это убрать неправильную оценку, а не подавлять собственные эмоции. А на самом деле, с чего это человек решил, что все плохо, причем настолько, что он готов возненавидеть всех окружающих? Отозвался молодой парень в яркой рубашке и заулыбался. «Это все из-за неправильной оценки», — заверил его учитель. «И если он начнет с ней разбираться, то станет понятно, откуда это все в нем взялось, откуда это пошло. И сразу пропадет желание вредить другим людям. Он поймет, что даже думать так очень плохо, и не нужно слушать тех людей, которые заложили в него такую оценку. Поэтому важно не просто подавлять эмоциональные реакции, а бороться с неправильными оценками, которые у нас в голове?» — спросила высокая девушка, восхищенная таким, казалось бы, простым, но в то же время глубоким объяснением хранителя знаний. «Да, но сначала нужно научиться видеть эту ложь, из-за которой возникла та самая неправильная, безумная реакция, а потом уже учиться работать с неправильной оценкой, начинать заменять ее правильными представлениями. Вот тогда резких негативных реакций и не будет возникать». Данная беседа вызвала среди слушателей огромный интерес. Люди оживились, некоторые даже начали шепотом обсуждать между собой детали услышанного или рассказывать собственные случаи из жизни, когда неверная оценка привела к тем или иным последствиям. Чувствуя желание учеников поделиться эмоциями, хранитель знаний дал минуту, чтобы они смогли пообщаться. Но когда учитель предложил продолжить беседу, в зале вновь наступила полная тишина, а десятки рук вновь взмыли в воздух. Очередь задать следующий вопрос выпала аккуратной невысокой старушке по имени Виолетта. Несмотря на почтенный возраст, женщина исправно следила за собою. Она была одета в красивое летнее платье с длинными рукавами и небольшой брошью. На лице был заметен аккуратный макияж. С огромным желанием задать свой вопрос, Виолетта встала со своего места и, держа двумя руками маленькую сумочку, негромко заговорила. «Учитель, когда у нас возникают подобные ситуации, на которые мы так резко реагируем, то мы сразу же получаем определенные ограничения. Я правильно понимаю, что такая оценка для многих — это какой-то вид наказания?» Хранитель знаний с любопытством и уважением посмотрел на Виолетту. В отличие от большинства пожилых людей, В ней не было ни озлобленности, ни гордыни. Она, подобно молодым людям, была полностью открыта новым знаниям, поэтому для постижения истины ей не приходилось ломать себя, разрушая внутри окаменелые стереотипы. «Это не наказание в прямом смысле этого слова», — немного подумав, ответил хранитель. «Скорее, это направление. Если представить, что человек — это биоробот, то можно сказать, что очень многие люди запрограммированы неправильно, потому что эти программы писали сумасшедшие. Эти сумасшедшие вмешались, какие-то вирусные программы свои установили, и биоробот неправильно двигается, неправильно реагирует, неправильно все делает. А на наших занятиях и во время работы над собой идет его наладка?» — улыбаясь, спросила Виолетта. «Налаживается механизм биоробота, чтобы он нормально реагировал, нормально мог действовать?» «Да», — просто ответил хранитель. «Поэтому в жизни происходят какие-то ситуации, которые ограничивают человека, а в группе мы сознательно осваиваем епитимии. Все это делается, чтобы перепрограммировать ваше сознание. Если работа биоробота наладится, то в этих ограничениях не будет больше необходимости. То есть цель этих практик — открыть наши сверхспособности, чтобы инстинктивный центр дал больше энергии? Или перед нами стоят другие задачи, но все это не наказание, а лишь временные ограничения?» — переспросила женщина, на ходу осознавая открывающиеся перед ней возможности и все больше воодушевляясь. «В общем-то, да», — ответил учитель, кивком головы подтверждая свои слова. «Пока эта работа не налажена, пока она идет как попало, то приходится накладывать определенные ограничения, чтобы наладить программное обеспечение, которым являются ваши установки. Но ведь люди всегда относились негативно к любым ограничениям», — вновь вмешался в беседу Жан. Говорил он серьезно и рассудительно. Лицо мудреца также стало более серьезным, а речь стала более эмоциональной. «А человек всегда думает, что главное для него — это свобода. Он готов быть припадочным паралитиком, лишь бы только его ничем не ограничивали», — обильно жестикулируя, говорил мудрец. «Человеку свойственно отрицать даже самые естественные законы общества, если те ограничивают его свободу. А чтобы стать ангелом, мы обязаны меняться, становиться другими», — догадался Жан, и учитель закивал ему в ответ. «Поэтому и применяются ограничения?» «Да, практики нужны человеку, чтобы эта припадочность у него прошла. Духовный рост требует усилий, которые невозможны без определенных ограничений». «Учитель, скажите, а какой процент работы над собой происходит внутри?» — вновь спросила Виолетта с той же серьезностью. «Вот если регистрировать оценку, например, отождествляя ее с телом, то я сразу начинаю замечать, как я жалею свое тело, какое оно бедное и несчастное. Заменяя эту оценку, я рассуждаю по-другому. Ну и что мне это тело? Это всего лишь мешок с костями. Он умрет, и черви его съедят. Правильно ли я пытаюсь заменить образ той реакции, которая происходила?» Было заметно, что некоторым ученикам такое сравнение показалось чрезмерно грубым, но в целом большинство учеников мысленно согласились с точкой зрения Виолетты. Хранителя знаний нисколько не смутили слова женщины, и его ответ прозвучал тем же привычно спокойным тоном. «Да, это и есть замена оценки», — утвердительно сказал учитель. «Но главное — это понимать, откуда идут наши оценки. Вот мы жалеем свое тело. А если разобраться, почему мы это делаем, то тут и выясняется, что мне в детстве говорили: ты у нас слабая, кривая, косая, тебе не нужно много бегать, тяжести поднимать, а когда прохладно, нужно скорее укутаться. Все проблемы от неправильного воспитания. Вспомните, как мать говорила,
что ты, наверное, у меня голодная, и пичкала едой, перекармливая и ломая ребенку инстинктивный центр. Мудрец обвел взглядом учеников и широко улыбнулся, останавливая взгляд на Виолетте. Глядя на столь ладную старушку, ученики пытались представить ее маленькой девочкой. Женщина улыбнулась в ответ хранителю знаний, продолжая внимательно вслушиваться в его слова. «Вот такое неправильное представление и создавало в нас неправильные реакции», — продолжил хранитель знаний. «Вместо того, чтобы говорить: «Вот, смотри, тебе есть вообще не надо. Немного поели, и этого достаточно. Тут не холодно, а нормально. Так мы закаляем тело, тренируем его». Вот тогда нормальное состояние возникало бы при таких же обстоятельствах. А если еще и сильные установки подключить и говорить: «Тело у тебя, знаешь, какое сильное, оно может целый день бегать, прыгать целый день, все это тебе по плечу, ты еще не знаешь своих возможностей». Вот такие установки нам и нужны. Тогда мы не будем себя жалеть, а наоборот, начнем постоянно испытывать себя. Вот это правильные установки. Но, к сожалению, в нас в детстве формировали совсем другие установки, вмешался Жан, задумчиво сложив руки в замок. Нам внушили именно такое беспомощное состояние. Нам всегда говорили, что мы мерзнем при любом ветерке, убеждали, что мы постоянно должны есть, что-то жевать. Вот мы теперь и считаем, что даже с небольшими нагрузками справиться не в состоянии и становимся инвалидами в здоровом теле. Сказав это, Жан тяжело вздохнул и потупил взгляд. Хранитель знаний посмотрел на мужчину серьезным и понимающим взглядом и тут же подвел итоги его рассуждениям. «Именно поэтому, если была бы у нас правильная оценка, то мы были бы гораздо сильнее и активнее, и моральный дух стал бы более стойким, мы были бы активнее, ничего бы не боялись, совсем бы справлялись гораздо легче». Учитель на секунду призадумался. «Но ведь можно с этим что-то сделать, исправить установки?» — громко спросила молодая рыжеволосая девушка из середины зала. В ее голосе чувствовался страх. «Конечно. Обязательно нужно избавляться от такой программы», — все так же спокойно и размеренно продолжил гуру. «Нам нужны сильные и здоровые установки, чтобы в голове были только нормальные мысли. Вот тогда все в жизни будет по-другому». На секунду в зале воцарилась тишина. Сказанные слова запали глубоко в сердце ученикам и требовали осмысления. Уловив возможность, Мария вновь подняла руку. Она очень внимательно слушала всю беседу, и ей не терпелось задать собственный вопрос по обсуждаемой теме. Увидев это, учитель предоставил ей слово, и женщина торопливо встала, поправляя юбку, и начала быстро говорить. «Мастер, скажите, когда мы делаем практику «Земля-небо», работая со своими эмоциями, это и есть освобождение от старых установок и оценок? В этот момент мы можем освободиться от них?» «Конечно. Мы освобождаемся от неправильных установок и оценок», — не торопясь, произнес хранитель знаний. «И слабые мысли мы заменяем сильными». Невысокая девушка из третьего ряда по имени Версавия, одетая в простое серое платье, подняла руку. «Близкие мне всегда говорили: ты у нас бедная, несчастная, да у тебя никогда ничего не получится, на тебя никто никогда не посмотрит, ты никому не нужна, ты будешь жить так же, как и я. И вообще в роду не было каких-то великих людей». И часто проскакивали такие фразы, как: «Мы ничтожеством были, ничтожеством и помрем». Очень тихо и несмело говорила она, сильно сутулившись и опустив голову. Вот такие слабые мысли внушали мне все детство. Она немного помолчала, собираясь с мыслями. «Теперь мне очень тяжело жить с такими установками, но сделать с ними я ничего не могу». Девушка замолчала,
По ее щеке скатилась слеза. Она тихонечко смахнула ее тыльной стороной руки, стараясь, чтобы никто не заметил. Это не ускользнуло от внимания учителя, и тот озарил ее лучом чистой энергии, которая придала девушке сил и уверенности. «Перепрограммировать необходимо самим себя», — начал мудрейший, казалось, давая вместе с этими словами силу для того, чтобы Версавия смогла преодолеть заложенную в ней неправильную разрушительную программу. «Это большая работа, но провести ее необходимо. Нужно давать себе сильные установки, сильные эмоции, правильные реакции и воспроизводить все это в себе». «Как же мы можем провести в себе эту работу?» — с надеждой спросила Версавия, подняв глаза на мудрейшего. «Сначала в игровой ситуации, когда просто представляем себе правильную реакцию, а потом уже и в жизни научимся так же реагировать», — сказал учитель, с отцовской любовью глядя сначала на Версавию, а потом окинув взглядом всех окружающих. «Если можем внушить себе сильные, активные мысли, правильные установки, то мы настраиваемся правильно. Сильные эмоции помогают перепрограммировать себя на нормальный лад, и вот тогда все будет хорошо». Руку поднял высокий молодой парень, сидящий в самом последнем ряду. Майкл совсем недавно начал постигать истину, однако острый природный ум, сообразительность и огромная тяга к великому знанию позволили ему уже добиться больших успехов. На протяжении всего вечера он внимательно слушал всю беседу, задумываясь над каждым словом. Прежде чем задать свой вопрос, он хорошо его обдумал, поэтому голос его звучал громко и уверенно.
«Учитель, я бы хотел вернуться к теме про припадочного паралитика», — сказал он, и по залу прокатился задорный смешок. «Я правильно понимаю, что эта оценка происходит на уровне эмоций?»
«Да, ты верно понял», — утвердительно произнес хранитель знаний, проводя своей широкой ладонью по подлокотнику кресла. «Интеллектуальный центр намного проще контролировать, хотя в силу посредственного воспитания приходится объяснять даже самое элементарное.
Я иногда за собой замечал, эмоции похожи на грибной дождь во время солнца», продолжил свои рассуждения Майкл, слегка наклоняясь в сторону учителя и выражая крайнюю заинтересованность. «Мне вроде смешно, а тело плачет или очень раздражается, или еще что-то, и реально начинаешь думать, что поломалась машина, поэтому так хочется разобраться, в чем причина. Вот и начинаешь выяснять, что это под капотом где-то, какой-то черный ящик». Майкл замолчал на секунду и продолжил свой вопрос. «Правильно ли я понимаю, что единственный путь для изменения установок — это наблюдать и как-то пытаться починить свои мысли и эмоции, а сила энергии учителя нам в этом поможет?»
Хранителю знаний было приятно, что его молодой ученик исполнен веры, а это значит, что у него больше шансов быстро продвигаться по духовному пути, чем у многих, кто воспринимает знания только умом. Он проницательно окинул взглядом учеников, словно проникая в их мысли и чувства. Говорил он несколько тише обычного, размеренно отмеряя каждое слово. «Да, мы должны наблюдать, разбираться в том, что это за эмоции и откуда они идут. Кто мне это говорил? Или кто-то еще научил ребенка глупой реакции? Невежественные люди демонстрируют перед нами неправильные реакции и внушают свое мировоззрение и неправильные оценки постоянно, поэтому мы невольно начинаем им подражать. А в итоге неправильные реакции въедаются в наше тело, укореняются в психике». Учитель на секунду замолчал, чтобы дать возможность слушателям в полной мере осмыслить сказанное. Выждав паузу, он продолжил говорить. «Поэтому надо
наперекор им начинать действовать. Тут вот такая реакция, а мы наоборот, своим активным состоянием культивируем сильные мысли и здоровые эмоции. Все наперекор этой слабости делаем. Тогда у нас становится все хорошо, потому что мы начали активно бороться с неправильными установками. А если мы перепрограммируем себя на правильные установки, то постепенно все, и тело, и эмоции изменятся, если мы постоянно будем это делать, — с интересом уточнил Майкл, слегка привстав со своего места. Да, гуру подтвердил его догадку. Главное — не потакать ерунде, потому что если проявляем слабость, то эта привычка очень быстро укореняется, остается в нас. А если наперекор действуем, то вся жизнь начинает меняться. Услышав эти слова, все слушатели заулыбались. Хранитель знаний также ответил своим ученикам чистой и искренней улыбкой, озарив всех лучом энергии. Пользуясь случаем, руку поднял мужчина средних лет в строгом деловом костюме. На запястье у него висело небольшое кожаное портмоне. В его словах звучала строгость и собранность, говорил он уверенно, четко проговаривая каждое слово. «Учитель, в своей жизни мы понимаем, что нужно опираться на слова великих людей. Но ложь в наших головах бывает настолько сильной, что с ней просто невозможно справиться». На мгновение на лице у мужчины отразилась легкая нерешительность, но он сразу же собрался и продолжил. «Вот, например, вы, мастер, говорите про просветленный настрой, а у меня нет просветленного настроя. В теории я понимаю, что я лишь введу эту работу, что ложь из меня еще не до конца вышла, но ведь можно также обманываться». На мгновение хранитель знаний стал более серьезным. Он внимательно посмотрел на Гюстава, потом размеренно заговорил. «Да, в самом деле обманываться можно», — вдумчиво сказал он. «Чтобы этого избежать, должно быть понимание того, о чем говорится, а не просто фраза, выдернутая из книги. Если мы не понимаем значения взятых слов, то обмануться очень легко. Должно быть искреннее понимание того, о чем говорится. А вот Христос, например, говорил: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», — продолжил Гюстав. «Опираясь на слова великих людей, как я должен применить эту фразу в случае, если у меня есть причина обидеться на человека?» «Любить людей — это не значит потакать их слабостям, не значит потакать порокам», — сразу же ответил учитель. «Некоторые люди считают, что любовь — это принесение себя в жертву ради прихоти и пороков объекта своей любви». Услышав эти слова, Анна, сидевшая у стены, сразу же подняла руку, и мудрец позволил ей высказаться. «Вот, например, моя бабушка отцу за спиртным сама в пивную ходила», — быстро заговорила она, но при этом все время причитала: «О, Господи, сделай так, чтобы он перестал пить», а сама тут же водку ему несла, на пропой деньги давала. «Да, такая любовь нас калечит», — поддержал ее слова хранитель знаний. «Поэтому полюби ближнего своего. Это не значит, что мы начнем всем слабостям и порокам потакать и любить других в ущерб себе и тому, кого вы любите. Если мы любим человека, то должны хотеть его сделать лучше», — откликнулась женщина из середины зала. «Вот именно», — с улыбкой подтвердил хранитель знаний, сделав одобрительный жест в сторону женщины. «И поэтому нельзя потакать слабостям и порокам, а наоборот, проявить строгость. В общем, нужно цельное понимание любой вещи, потому что только целостное понимание и приводит к правильной оценке. А некоторые просто берут фразу из контекста и искажают ее до неузнаваемости», — вновь включился в разговор Гюстав, слегка приподнявшись на своем месте. «Вот и получается, что фраза «нужно любить» превращается в потакание прихотям. Он хочет выпивать? Так вот, я водку ему принесу, я же люблю его. Или, если у людей с похмелья болит голова, я принесу им выпить, значит, я им помогаю. Говоря это, Гюстав даже скривился от неприязни. Учитель тут же его поддержал. Если понимание у человека настолько извращено, то он все неправильно понимает, сказал учитель, скрестив на груди руки. И такой любовью или помощью он будет губить человека еще больше. Именно поэтому так важно правильное понимание вещей. А если мы выдернем какую-то фразу из речи Христа и приладим ее к программе современного общества, то получится абсолютная ерунда, подытожил слова учителя Гюстав. Да, продолжил свои рассуждения мастер, глядя на слушателей. Получается, что мы пытаемся оправдать общественную программу словами Будды или Христа, обосновывая ее вырванными из контекста фразами. А бывает и еще хуже, когда человек сознательно ищет в книгах оправдание своим низким поступкам. На самом деле он хочет лишь как-то объяснить свои поступки или социальную программу перед совестью и перед другими людьми. Но ведь тогда точно нормального понимания слов великих нет совсем, уточнил Гюстав. Понимание может возникнуть лишь тогда, когда человек действительно стремится разобраться в том, что Христос говорил. Что это за учение и что нужно делать? Ответил учитель, четко проговаривая каждое слово, чтобы данная истина дошла до ума и сердец каждого из присутствующих. Если возникает понимание, вот тогда уже и оценка меняется. И вновь свой вопрос решил задать Майкл. Он высоко поднял руку, и учитель тут же предложил ему говорить. «Хранитель, вот вы часто говорите, что негативные эмоции порождаются какой-то ложью внутри», — начал он говорить, касаясь подбородка указательным пальцем. «Получается, что неправильная оценка — это и есть та самая ложь, которая порождает негативные эмоции. И если ты их испытываешь, значит, оценка априори неправильная. А если у тебя не негативные эмоции, а ты как-то начинаешь перерабатывать, и наоборот, все уходит на позитив, значит, все правильно, это правильная оценка. Такой может быть критерий?» «Конечно, возвышенные эмоции — это уже следствие правильной оценки», — протяжно начал учитель свой ответ. «А негативные, неправильные оценки, к ней можно отнести все, что делает нас слабее. А к правильной оценке — то, что укрепляет наш дух, делает нас сильными. На самом деле, по этим критериям легко во всем этом разобраться. И можно на это опереться, анализируя свои эмоции, и по своим реакциям уже смотреть, что в нас ложь, а что правильная оценка». Невысокая женщина лет 40 в очках с роговой оправой по имени Диана несмело подняла руку, желая задать свой вопрос, появившийся у нее в ходе беседы. По ее внешнему виду сразу читалось то, что она воспитывалась в интеллигентной семье и имеет великолепное образование. Учитель предоставил ей слово, и она, сидя на самом краешке стула и немного смущаясь, начала говорить. «Учитель, я правильно понимаю, что оценка не может быть направлена внутрь, но при этом мы постоянно оцениваем и себя, и других, и события, которые происходят. Оценки происходят невольно, вне зависимости от нашего желания». Учитель начал терпеливо объяснять. Сделав указательный жест в сторону небольшого столика, что стоял рядом с его креслом, хранитель продолжил. «Вот я смотрю на те предметы, которые лежат передо мной. Вот микрофон, стакан, диктофон и стол. Я смотрю на эти предметы и сразу их называю, а в голове у меня каждый из этих предметов вызывает определенное отношение. Это происходит невольно. А если я попытаюсь полностью выключить внутренний диалог, то окажется, что все едино. Я даже не смогу понять, что это за предметы, поскольку не буду думать о них. Есть один момент, когда мы отключаем свой внутренний диалог, в безмолвие погружаемся. Вот тогда не должно быть никаких мыслей и оценок. Мастер, но ведь в Библии сказано «не суди», а также вы говорили, что ученик не должен себя оценивать, сказала Диана несколько смелее, не отрывая глаз от учителя. Получается, что оценку вообще лучше полностью убрать, или ее нужно менять внутри себя?
Оценка будет всегда. Без нее мы просто не сможем думать, еще раз утвердительно повторил учитель, акцентируя каждое слово. Но мы должны стремиться, чтобы оценка стала правильной. На секунду мудрец остановился и начал говорить более мягко и плавно. Сейчас мы оцениваем все вокруг так, как нас научили этому, неправильно и искаженно, под влиянием большого общества. Если наш ум работает, то оценки у нас должны быть правильные, иначе мы не сможем развиваться. Взрослые, сами не желая того, неосознанно учили нас деградировать, становиться хуже. Поэтому нельзя допускать в свое сознание их оценки, ведь они включат процесс деградации.
Диана потупила взгляд и заговорила совсем тихо, как будто стыдясь своих собственных слов. «Учитель, если кто-то громко делает мне замечание, во мне рождается волна негатива. То есть, сама собой, без моей воли, появляется неправильная оценка. Сразу же какие-то образы накручиваются». Переборов застенчивость, Диана подняла глаза и заговорила более уверенно. «А первый уровень оценки — это оценка, что, например, сейчас громко звучит звук, не погружаясь в эмоции и ассоциации. Хотя бы оценить это не в минус. Я правильно рассуждаю?»
Хранитель знаний улыбнулся и слегка откинулся на спинку кресла, приготовившись к длительному рассуждению. «Давайте сначала разберемся, что такое замечание. Ведь на самом-то деле оно должно давать нам силу после того, как мы проявили свою слабость или совершили какую-то глупость. Другие люди пытаются мне помочь, чтобы я изменился, стал сильным, умным. Вот они дают мне эту волну энергии. Сам я не могу измениться. У меня не хватает воли, чтобы взять себя в руки, что-то сделать. И вот на меня идет волна энергии, информации, которая побуждает меня стать сильнее, умнее и лучше. То есть замечание — это импульс, который мне дают извне, чтобы я стала лучше». Диана повторила слова учителя, пытаясь их осмыслить. Потом она вслух продолжила свои рассуждения, все больше воодушевляясь. «Таким образом, другие мне помогают. Если я буду сотрудничать с этим импульсом, я начну с его помощью действовать активнее, и это позволит мне меняться, становиться лучше».
Учитель с удовольствием слушал рассуждения женщины, с радостью осознавая тот факт, что она практически самостоятельно дошла до одной из сложнейших истин, до которой некоторые идут годами. Внимательно выслушав ее слова, он решил подытожить сказанное. «Именно поэтому замечания дают нам силу», — утвердительно заявил он, «и принимать их нужно с радостью, ведь это значит, что другие люди — беспокоятся о нас, хотят, чтобы мы стали лучше. Но этот импульс тоже нужно правильно воспринять». Учитель посмотрел на Диану и стал объяснять именно ей. «Вот у тебя столь мощная сила вызвала резкие негативные эмоции. Ты чувствовала сильный импульс, но заложенные в тебе установки говорили, что нужно раздражаться, жалеть себя и ненавидеть окружающих. А если воспринять направленную на тебя силу с радостью, то можно стать
активнее, сильнее, умнее и лучше, ведь это единственная мощная сила, которая может нас изменить. Но разве без этой силы мы не можем сами справиться и изменить себя к лучшему? С удивлением в голосе спросил мужчина лет 30, сидящий на полу. «Можем», — сразу же ответил мудрец, «но только в том случае, если мы этого действительно хотим, и у нас есть для этого силы. Только вот столь мощной силы в нас, как правило, нет, а без активного воздействия мы вряд ли можем измениться. Если импульс правильно направить, принять его с радостью, то он станет для нас как благодать Божья, которая позволит нам вырасти. Я была искалечена воспитанием, которое заложило в меня неправильные установки», — честно призналась Диана, но сказанное ее нисколько не смутило. Напротив, ее лицо светилось радостью от осознания великой истины. «Но теперь я обязательно буду с радостью принимать это влияние силы, подаренное мне другими людьми, и буду рада, что окружающие взялись за меня и помогают становиться совершеннее». Было видно, что мудрец рад тем разительным переменам в облике молодой женщины, что произошли на его глазах. Но как только Диана договорила, несколько рук тут же метнулись в воздух. Их обладателям не терпелось задать свой вопрос. На улице уже спустился густой сумрак, и все понимали, что Даршан подходит к концу. Мудрец указал в сторону коренастого мужчины преклонного возраста по имени Артур. Это был один из первых учеников хранителя, который уже успел добиться очень многого и находился ближе других к познанию истины. Говоря о личном при таком количестве слушателей, он совсем не смущался, а наоборот, ему доставляло удовольствие поделиться с другими собственным опытом и рассказать о том, что уже успел постигнуть. «Учитель, я хотел бы поделиться с вами одним моментом. Однажды из-за неправильных оценок ко мне пришла очень сильная негативная реакция». Он старался говорить как можно понятнее, при этом не вдаваясь в подробности произошедшего. И я вцепился в нее, потому что была искренняя убежденность в этой лжи. На секунду Артур замолчал, чтобы все слушатели смогли представить эту ситуацию. Но потом он продолжил занимательным тоном, каким рассказывают приключения или интересные жизненные истории. «Исправиться мне помогла моя сестра. Когда я в очередной раз доказывал свою точку зрения, она спросила меня: „Откуда ты знаешь, что должно быть правильно именно так?“ И тогда я словно проснулся. А ведь действительно, почему должно быть так, а не по-другому? И даже не опираясь на слова материи или великих, я постарался совсем отказаться от оценочных суждений, стал свободен от любой реакции. И при этом я даже не старался заменить оценку. Я просто ее убрал и перестал задумываться, правильно или неправильно я поступил, поскольку оценки больше не существовало для меня». Артур остановился, ожидая реакции на свою историю. Слушателей она очень заинтересовала, но в некоторых она вызвала недоверие. Невысокий мужчина, сидящий во втором ряду, даже решился спросить у хранителя: «Учитель, а как вы считаете, оценку можно убрать полностью, или это лишь самообман?» Мудрец, который также очень внимательно слушал историю Артура, с некоторым удивлением услышал подобный вопрос, но сразу же нашелся, что на него ответить. «Да, неправильные оценки можно убирать, но при этом крайне важен настрой на работу над собой», сказал учитель несколько задумчиво, но с привычной уверенностью в голосе и терпением. «Если событие произошло, то не так уж и важно, правильно это или нет. Главное то, что человеку дали импульс, и ему теперь есть над чем поработать. Ведь для того, кто хочет работать над собой, подойдет абсолютно любой повод. Сила дает нам импульс, и его нужно использовать». Большинство учеников очень удивились словам хранителя. Решив убедиться, правильно ли он понял сказанные слова, молодой парень из первого ряда решился сразу же задать вопрос.
«Учитель, ну а если меня кто-то попробует обвинить в том, что где-то в Африке напакостил какой-то негр, о котором я даже и не знал, и к событию совершенно не причастен?»
Учитель улыбнулся, но ответил вполне серьезно. «Механически, отвечая и пытаясь доказать кому-то, что ты прав и не причастен, ты пытаешься забуферироваться, стараешься сохранить свой покой, оправдать свое низкое состояние тем, что не имеешь никакого отношения к этому негру, и тебе нет до него дела. А тот, кто настроен на работу над собой, скажет по-другому. «О, ничего себе, негр в Африке напакостил! Так это Божий знак, что мне надо работать над собой».
То есть, в принципе, для получения импульса и работы над собой может подойти абсолютно любой повод?
Молодой человек все еще не мог поверить в то, что сказал мудрейший. «Да, если будешь принимать этот импульс с радостью. Вот здорово, хоть нашелся какой-то повод, а то все как-то спокойно было, не было импульсов давно от силы. Мне не давали пинка для работы, и поэтому я был в таком тамасичном, бессмысленном состоянии. А тут, наконец-то, слава богам, сила пошла, появилась энергия, и вот теперь я могу становиться лучше, могу работать над собой, могу развиваться».
А те, кто не принимает этот импульс, пытаются оправдаться словами типа «при чем тут я?» «Как это вообще ко мне относится?» А энергетический импульс уходит, и человек остается в своем низком состоянии, так и не использовав возможность для развития, пояснил Артур, решив продолжить мысль мудрейшего.
Вот именно, поддержал его учитель и продолжил. Если у нас есть настрой на развитие, то любой повод окажется для нас подходящим. И даже не важно, правильный он или неправильный, с нашей точки зрения, справедлив он или нет, и имеет ли к нам хоть какое-то отношение. Любое происшествие — это в первую очередь энергетический импульс, который может подтолкнуть нас на пути к Богу, к небу, к совершенству.
То есть при правильном настрое мы всегда будем искать повод для саморазвития, и любое событие может стать для нас энергетическим толчком к совершенствованию себя? —
переспросила Диана, завороженная открывающейся перед ними истиной. «Да, поэтому самое важное — это наш настрой», — твердо и убедительно заявил учитель. «С нужным настроем мы все воспримем правильно и сможем развиваться абсолютно на любом импульсе.
А если настрой такой... Ой, загоняли. Хотя бы сегодня никто бы меня не трогал. Я хочу оставаться глупым. Почему мне мешают гнить, разлагаться? Почему мне все мешают?»
Такая реакция сразу рождает тысячи оправданий нашей низости и даже негативные реакции. И сразу захочется уйти, спрятаться, чтобы и дальше разлагаться и деградировать.
Поэтому должны смотреть, на что мы настроены, сохранить разложение и деградацию или начать развиваться, с уверенностью и надеждой в голосе заявила Диана.
Услышав это, хранитель широко заулыбался, и его радость отразилась на лицах всех остальных слушателей. «Да», — просто сказал он, вставая со своего места, «на что мы настроены, то и будет у нас в жизни получаться. Туда мы и будем идти». Подводя итог всему сказанному, учитель еще раз повторил. «Поэтому каждый день, с самого утра, нужен правильный настрой. Тогда все будет хорошо, все во благо. Даже если негр в Африке напакостил, это будет для нас благословение, которое подтолкнет нас к новым свершениям».
Было уже совсем поздно, и хранитель предложил завершить беседу совместным прочтением мантры. В воздух вновь поднялось множество голосов, которые вторили густому и протяжному пению великого учителя. Вечерняя мантра наполняла сердца и души учеников живительной силой, дарящей надежду и желание развиваться дальше на пути к познанию. Полученные сегодня знания ознаменовались для присутствующих не только открытием новых истин, но дали плодотворную почву для долгих раздумий и самопознания, которые помогут им развивать свой внутренний мир и стремиться к совершенствованию своей души. Основные тезисы. Первое. Мы сами хозяева своих мыслей и эмоций. Второе. Есть просто мысли, на основе которых возникают образы, а есть их оценка, то есть то, как мы относимся к тому или иному образу. Третье. Определяясь с тем, что является правильной оценкой, нужно равняться на то, что говорили великие люди — Будда, Христос или другие мудрейшие учителя. Их мировоззрение является для нас эталоном, на них мы и должны равняться. Четвертое. Если мы сможем правильно определить, какие оценки нам нужны, а какие пришли от подражания глупым людям, то многое сразу станет понятным. Тогда каждый сам сможет разобраться, почему что-то у него получается плохо и как исправить эту ситуацию. Пятое. Всегда, в любой ситуации, важно вспомнить, что говорили великие учителя человечества, и начать оценивать так, как они нас учили. И тогда душа будет наполнена радостью, и мы обретем свое счастье. Шестое. Многие люди запрограммированы неправильно, потому что эти программы писали сумасшедшие. А во время работы над собой идет наладка, настройка этих программ. Налаживается наш механизм и установки, чтобы мы могли нормально реагировать и могли правильно действовать. Седьмое. Перепрограммировать необходимо самим себя. Это большая работа, но провести ее необходимо. Нужно давать себе сильные установки, культивировать сильные эмоции, выбирать правильные реакции и воспроизводить все это в себе. Восьмое. Понимание может возникнуть лишь тогда, когда человек действительно стремится разобраться в том, что говорил великий учитель. Что это за учение и что нужно делать? Если возникает понимание, вот тогда уже и оценка меняется. Девятое. Замечание — это импульс, который дается извне, чтобы мы стали лучше. Если сотрудничать с этим импульсом, мы начнем с его помощью действовать активнее, и это позволит нам меняться, становиться лучше. Десятое. Неправильные оценки можно убирать, но при этом крайне важен настрой на работу над собой. Если событие произошло, то не так уж и важно, правильно это или нет, ведь для того, кто хочет работать над собой, подойдет абсолютно любой повод. Сила дает нам импульс, и его нужно использовать. Одиннадцатое. Самое важное — это наш настрой. С нужным настроем мы все воспримем правильно и сможем развиваться абсолютно на любом импульсе. На что мы настроены, то и будет у нас в жизни получаться. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.